Приветствуем, друзья. Сегодня мы опять в обществе наших юных теологов, уже выпускницы отделения теологии Анастасии Швец и Алексея Зенькина. Кроме своего обучения на теологии, он еще у нас возглавляет наш миссионерский отряд «Теограмм». Кто не знает, посмотрите в ВКонтакте. Группа такая. Мы молодежь объединяем с ним. И еще стараемся привлекать других. То есть, на уровне таких у нас миссионерских целей. Рады вашему обществу. Тем более, что у нас первый опыт совместной беседы прошел уже. И был посвящен чудному святому сербскому, преподобному Юстину Поповичу. Нашему современнику, можно сказать, представившемуся во второй половине 20 века к Господу. И мы вспоминали его благодатное детство, некоторые шаги его обучения, по которым он оказался сначала в Петербурге, потом в Оксфорде, потом в Афинах. Но все ради служения своему сербскому народу православному. И были ведь какие-то еще обстоятельства его биографии, прежде чем мы приступим к некоторым из его произведений. Все-таки повороты событий. Ну, напомню, кто, может быть, не был в нашей, не участвовал в нашей первой беседе, что он прошел в качестве санитара и через поля Первой мировой войны и был гоним, в том числе в учебном образовательном пространстве своем, из-за того, что не желал по либерально каким-то современным требованиям прогибаться, и трагизм человека, отраженный в произведениях Достоевского, трагизм эпохи 20 века, сопряженный с страшными небывалыми гонениями на православных христиан в России советской, все это замечательным образом сделало его таким ярким и глубоким мыслителем, молитвенником своего времени, который сумел еще отразить свои собственные искания Бога и просветительский потенциал в замечательных произведениях. Но были еще повороты в его жизни, такие достойные особого внимания.
Наверное, хочется упомянуть о советской власти, потому что он же чуть не умер, можно так сказать. Он был под стражей очень долгое время. Даже два раза, получается, он был. Первый раз его буквально вот вытащили из-под лап смерти, из рук смерти. Вот второй раз также. Это уже было после его заточения в монастыре, когда он был настоящим...
Это уже после Второй мировой войны.
Да, да. Вторую мировую войну он в таком 40-летнем возрасте застал уже таким человеком осознанным, но, может быть, я, конечно, сейчас буду не права, но Первая мировая война, судя по его произведениям, на нем отразилась намного больше, потому что все-таки...
Ну, это юность, это свежесть восприятия, когда все эти драмы отдельных людей, целых народов разворачивались перед его глазами, то...
Ну, несмотря вот все же на юность, если мы уже начали говорить о Первой мировой войне, то накануне он изъявил желание, кстати, быть постриженным в монахи, но...
А, вот этот,
да, и вот этот момент мы немножечко упустили, и то, что удивительно, несмотря на его некоторые такие духовные и, без сомнения, просто интеллектуальные дарования, его не благословили к пострижению в монахи, и ему было отказано. И вот только после тягот Первой мировой войны, это уже спустя год или два, он все-таки как бы принимает постриг, вот, и становится уже такой более... занимает более духовную позицию, становится...
молитвенником еще и просто по долгу уже своего монашеского звания. Он делал большое количество земных поклонов ежедневно. Он Иисусовых молитв от 1000 до 2000 ежедневно исполнял. Постом великим удваивал эти числа. У него строгий постнический был такой подход к делу без послаблений. У него было еще очень твердое расположение к Евангелию, о чем я вам говорил с первых занятий на теологии. о том, что ум христианина должен плавать в словах Священного Писания, Нового Завета, а для теолога не читать ежедневно Евангелие является признаком профнепригодности.
Что интересно, вы нам говорили читать, и он тоже всем в семинарии, когда он преподавал, вообще за всю преподавательскую деятельность, он тоже, как и вы нам, просто когда узнала этот факт, сразу вас вспомнила, говорил, что необходимо обязательно каждый день вычитывать хотя бы там 3 главы. Он говорил, обязательно.
Ну, он 3 главы читал, да. Хотя бы главу, а уж я говорю утомленному студенчеству современному хоть страницу, но обязательно закладочка в вашем Новом Завете должна двигаться и по апостолу, и по Евангелию. Одна двойная закладочка, один край, который начинает свое путешествие по страницам с книги Деяний, а другой с Евангелия от Матфея. И вот этой ленточкой открываешь одну страничку, переверни хотя бы одну, прочитай. Если уж ты совсем изнемог, вот это уж точно не требует никаких сверхусилий. Потом переверни на эту первую, где Евангелие от Матфея, и дальше все 4 евангелиста. Вот пускай они у тебя двигаются хотя бы. Это движение какой-то внутренней жизни в человеке. Это Слово Божье, проникающее до разделения души и духа, составов и мозгов. Это то, что формирует твое сознание, мировоззрение. И без Евангелия обходиться. Я уверен, что большинство у нас не читает особо свеженабранных теологов. А старшие вроде заняты сильно, у них дела большие. Поэтому. И я как бы вижу это, чувствую, когда люди не вдруг сбоят и не могут на экзамене, на зачете говорить на одном языке с тобой. Чувствуется, что у них пробелы лексические. Там, где очевидно какое-то евангельское определение, очевидно понятие, они плавают, говорят о каким-то, иногда из Википедии, там, какими-то терминами светскими.
Философскими.
Философскими, пытаясь отразить какое-то, ну, как-то сформулировать мысли, которые хотят сказать. А дело-то не за большим, за ежедневным малым чтением, но очевидно, что тот, для кого Евангелие стало родной книгой сердца, оно формирует определенную вообще и словесную культуру в нем, атмосферу, способ мысли, способ речи. Так что это дело очень важно, и он это остро понимал, и всю жизнь свою, начиная с юности, 3 главы Евангелия читал каждый день.
И, в общем-то, он умело сочетал, между прочим, именно некоторую такую философскую терминологию, именно с понятиями Священного Писания. Это его, можно сказать, такая особенность наряду со всеми другими святыми. Вот, и при том очень поэтический и художественный язык его произведения.
Да, как говорил Феофан Затворник, всякая образованность и учение сушит, даже богословское. Сушит, что покаянные чувства. Вот это, Божья милость, будем не грешнику. Такое расположение души ко Господу, каким-то многознанием, знакомством с науками светскими, может, и, как пишет святитель, даже почти неизбежно несколько претерпевает какое-то обременение. Конечно, мы учимся для того, чтобы веровать в Господа. Мы не должны быть невеждами, мы приобретаем систематические познания в области теологической, но понимаем, что они не должны, эти знания, а напротив, должны стать причиной нашего тихого огонька христианского покаянного чувства, которым мы ходим в мире и которым воодушевляем и надеемся из своего преображения сподобиться и послужить еще спасению ближних. А сейчас сотворит и научит. Вот. Но это, на это вдохновляемся. Но редкие и благодатные примеры того, что образованность энциклопедическая, как это у отцов наших великих золотого века богословия, 4 век, как у последствий Иоанна Дамаскина или Григория Паламы, это было не помеха, а аппарат. Всесторонняя образованность светская обеспечивала их высокое внутреннее состояние Бога приближенности таким материалом, который облачалось для внешних слушателей, для внешних людей. И это великая миссия, как говорил учитель греческий, автор книг по догматике Христос Ионарос, что святые отцы 4 века сотворили, сослужили церкви службу, подобную Богородице. Та для Бога воплощения предоставила свою пречистую плоть, а те для воплощения в словах, учения, в определениях той благодати Божией, которая открылась в Боговоплощении, открылась в опыте их присутствие с Богом, со Христом, воплотившимся Богом, реализовалось в этих словах, их определениях, через их очищенный ум. Он был очищен от всякой лжи, он был просвещен максимум светских знаний, того, что касается философии, логики, истории, всей человеческой мудрости, к тому времени накопленной. И они смогли поставить все это в служение Господу, о чем указание от уст самого Спасителя очевидное, подобен мудрому правителю, тот, кто из сокровищницы своей, со своего склада износит и ветхое, и новое. Так всякий книжник, научившийся Царствие Небесное, который бывает полезен. Поэтому мы тут, кстати, в этой гостеприимной библиотеке в обществе ваших наставников, достаточно молодых, обсуждали чудную беседу 22-ю святителя Василия Великого о пользе чтения языческих поэтов, считай философов, считай... Василий Великий, именно ему тем строже он... Чем строже он в отношении христианских порядков, правил, уставов, тем более полезно и воодушевляет это его 22-я беседа Василия Великого, именно направленная на вдохновение молодежи брать, как мудрым пчелам, и от языческих поэтов замечательные взятки, как у пчел, нектара, любомудрие, которое там тоже распространено и очень полезно для усвоения и для освоения, для того, чтобы впоследствии не только этим обогатиться, этим не обогатишься более чем благодатью или чтением Евангелия, но, тем не менее, оно дает тебе в руки аппарат твоей деятельности, словесной деятельности в этом мире. Это очень важно. И, несомненно, преподобный Иустин как раз имел этот аппарат, будучи замечательно образованным, в том числе светским. Он не стал книжным каким-то головастиком, не стал каким-то иссохшим. По поводу чего высказывал опасения святитель Феофан, а умел вот это все.
Да, и даже вот, кстати, современники, когда Иустин говорил о том, что если бы он стал именно таким вот головастиком, книжным человеком, и его спас именно сам Христос, то есть он знал Христа, вот это именно какой-то мистический опыт богообщения, он как бы являлся ключевым в его жизни, даже в его творениях, и когда он это говорил, рассказывал, как бы современники вспоминают, что из его глаз стекли как бы слезы в этот момент, он очень переживал этот именно опыт своей духовной жизни. И вот благодаря именно Христу он и не стал таким головастиком.
Да, его замечательное неравнодушие к жизни собственного народа удивляет. В 22-м году сообщается в его житии, что митрополитом Дмитрием он был, вопреки своей воле, рукоположен во священника и воспринял эту благодать священства как способ служения своему народу. Он содействовал максимально продвижению в руководящие эшелоны и церковной власти, и светской людей, и православных, верных церкви. Как раз и по святителю Николаю Сербскому он был замечательный его сторонник и организовывал общенародную поддержку его продвижению. Это любовь, кстати, к родине, это патриотизм такой глубокий, это тоже очевидное и замечательное свойство святых, которые вовсе при всей своей святости и являясь гражданами неба в большей степени, чем привязанные к какому-нибудь паспорту конкретной страны, тем не менее являют пример замечательного патриотизма, любви к родине, готовности отдать душу свою за народ свой, что и в житии преподобном.
Но опять же, у него не только к своей малой родине была любовь. Он является одним из панславистов, то есть в своих трудах он постоянно говорил о том, что славяне, как общность этническая, являются особым народом, то есть они несут определенную идею, то есть они несут свет Евангелия, и вот этот панславизм, он распространялся у него и на России. У него есть очень интересная статья, совершенно небольшая, о аде и рае русской души, вообще, в принципе, души. Он очень много, вот в, как отсылка к прошлой передаче, он очень много говорил об Иоанне Кронштадтском, там очень много вообще русских святых, он называет славянскую русскую душу самой глубокой душой, и вот очень интересно, он говорит, что у души всегда есть ад и всегда есть рай. И вот рай и ад, они начинаются не после смерти, вот этой физической, да, они начинаются уже в жизни. То есть, если Христос с тобой, Бог с тобой, то ты уже в раю. И вот этот вот ад и рай русской души, он самый глубокий. То есть, русская душа, она может как пасть в самые темные бездны, так и возвыситься до вот этой вот ангельской музыки, мелодии света. И также вот к головастикам. Он действительно очень образованный человек, но в одном из письме он пишет так: а мысль, не преображенная в христомыслие, это ад для человека. И действительно, потому что вот для нас, христиан, это, наверное, сложнее воспринять, да, для человека-атеиста, очень долгое время атеиста, его мысль, она его поедает, она его полностью раздирает в клочья, и вот в своих трудах Юстин Попович очень про это много пишет. И...
А, кстати, интерпретируя или прикладывая эту мысль и к делу учительства, он говорит, всякий, кто не приводит к Царству Небесному, кто не учит о восхождении ко Христу, есть лжеучитель. Это, видимо, пояснение слов Христа Спасителя. Не называйте никого себе учителем. Один у вас учитель Христос. Это не запрет учить, ибо Господь повелевает. Идите, учите и просвещайте, и крестите. Но во имя Господне, во имя Христова. Поэтому вот это уточнение для современника слов Христа Спасителя очень актуальное. Кто в своем просвещении не имеет в виду приобщить ученика Христу, тот учит криво, не ведет к истине, тот учителем, следовательно, не является. И такие строгие критерии учителю ставит святитель в одном из своих произведений. Надобно прежде самому очиститься, потом уже очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться, потом освещать. Ну, кстати, и поэтому вот по такой строгой позиции он говорит, что разглядев, как в зеркало, свою душу собственную, себя самого, я пришел к решительному выводу, что не имею никаких качеств, необходимых для служения епископского. Вот, и поэтому категорически даже до конца жизни отказывался от этой архипастырской ступени, степени священства, служа в сане архимандрита до конца дней своих.
Да, действительно.
Ну и можно тут даже провести некоторую параллель именно с древними отцами, некоторую такую преемственность со свидетелем Иоанном Златоустом, который, мы знаем, долгое время отказывался и избегал этого служения. Вот, что даже в письмах с Василием Великим во всех красках рассказывает, что это служение настолько велико, и даже сам Василий Великий говорит, что же ты не отговорил меня в свое время, когда как бы меня рукополагали в епископы. И уже вот после этого момента святитель Иоанн описывает ту высоту, что именно епископское и священническое служение – это выражение любви ко Христу. То есть, когда Христос говорит апостолу Петру, если любишь, паси овцы моя. То есть, если меня любишь, то как бы иди и паси. И вот, возможно, из-за этой любви Иустин принимает вот этот сан священства, но все же как бы воздерживается от некоторой такой большей ответственности сана епископского.
Может быть, на время перейти к некоторым по произведениям. Какие все-таки книги составляли основу его учения, его попечения, просвещения народа Божьего и не Божьего еще? Есть какие-то для интересующихся, для тех, кого уже заинтересовало изложенное нами его жизнеописание, основные книги, которые можем упомянуть?
Мне кажется, что вот именно этот богослов из современных, если смотреть, максимально во всех областях себя проявил. Если догматические произведения, то у него есть трехтомное собрание сочинений, его догматических. А в первом томе он начинает больше в таком русском стиле богословствовать. К третьему тому он то есть, очень глубоко богословствует, очень красиво, очень поэтично, и при этом очень также православно. Потому что очень некоторые, кто его читал, всегда говорили, что вот, как-то немного странно, что вот такой вот язык очень чувственный, очень философский. Но при этом догматические истины, они и остаются. То есть, наверное, вот это вот. Очень долгое время вот этот вот трехтомник его, он был даже как учебник использовался. Он был задействован в обучении в семинариях, по-моему. Вот это раз. Два, если говорить о философии и богословии, то это философские пропасти однозначно. И там есть философские пропасти, это собрание небольших его таких вот как глав. Очень интересное, наверное, если начинать, то это «Мельница смерти», потому что если вот в наше время человек, особенно если не очень хорошо еще пришел к Богу, так ненадежно, да, такая вера не очень, и человек чувствует вот эту вот бренность бытия, человек чувствует, как близка к нему смерть, он чувствует, что жизнь – это и есть смерть, потому что без Христа, без Бога – это именно так, то будет очень... Очень, мне кажется, интересно почитать, очень жизненно человеку будет читать это.
А легко ли читать, Алексей? Ты сказал, что начал осваивать что-то из его произведений. Это все-таки относится к такой литературе, которую удобно в качестве снотворного брать, когда не спится.
Тут наоборот. После трех курсов теологического образования можно сказать, что это читается со средней степенью тяжести. Вот. Но мне кажется, лучше начинать сначала все-таки именно с жития. То есть мы тут говорим как бы не обо всем, а о некоторой такой приманке, чтобы человек открыл ее, посмотрел сам, погрузился в ту эпоху, когда он жил, творил, то есть что он переживал в эти моменты и как именно его жизнь отображается на его произведениях и именно каким духом это вот пронизано его творчество.
Язык достаточно
сложный, конечно, это очень высокий философский.
Как хороший поэт, прекрасно, когда мы читаем «Серебряный век», там понятны их некоторые упаднические настроения, которые все-таки там царствуют чаще всего, но глубина образованности, отраженная в большой плотности мысли, которая на единицу площади, там, как, не знаю, как говорят, эти сверхтяжелые какие-то где-то там материи, вот, поражают. И, в общем-то, я пробовал читать на современные аудиторию Мандельштама, Пастернака. Они при всем том, что окрылены, оперены такой чувствительностью, они не бесчувственные, не философские какие-то трактаты, но при этом их многослойность, глубина, которую отражают в них поэты, вот эти наши великие поэты начала 20 века, не воспринимается современником, современной молодежью. Что-то более очевидное, простое в виде Есенина или такими образами, но касающимися простых, ясных вещей. У него тоже, конечно, все-таки образованности хватало. И говорят, что лексикон Сергея Александровича тоже был более чем почтительный. И не только в смысле какого-то русского народного стиля или каких-то народных оборотов, но и так в порядке общей культуры, которой он тоже был приобщен своим вышедшим из деревни, но тем не менее свершившимся достаточно полноценным образованием. Но вот все-таки у этих поэтов, которых я вначале упомянул, очевидно, иная такая сгущенность образов, отсылок, аллегорий, которые со всей мировой культурой, в том числе и библейской, связывают. И это как раз делает не очень простым чтение.
Да, но, может быть, стоит начать именно с еще одного труда его, с многотомника, то есть 12 томов «Житий святых». И вот, да, и как раз можно, если по дню вычитывать, то в течение всего года, в общем-то, жить с Устином Философом.
Проживи год.
сербским, да, только не философом. Он был назван,
него,
он
да,
был назван в честь него в постриге монашеском. Что ж, дорогие друзья, я думаю, что у нас будет повод еще повидаться, оставляя темой наследия преподобного Иустина Поповича, в следующей передаче, когда поговорим уже более подробно о каком-то из его произведений. Благодарим от души Алексея и Анастасию. Храни вас Бог, друзья. До свидания.
До свидания.
До свидания.